Бог хочет, чтобы вы владычествовали. Христос – наше искупление. Бог праведен, и из грешника Он делает праведного.
В сегодняшней программе.
Но церковь – это самое успешное, долговременное, постоянное, вечная организация, команда-победительница. И ничего подобного мир и вселенная никогда не видели. Это Божья идея, и вы ее часть. Да, у Израиля особое место, но и у церкви непревзойденное место. Во Христе мы посажены по правую руку Отца, и никакие другие люди, ни один пророк, ни один священник Ветхого Завета не удостаивался чести быть во Христе. Мы не вне, а это значит, все, что истинно о Нем, истинно и о нас. Мы там, где Христос.
Сегодня с пастором Джозефом Принсом.
Вы помните, что на прошлой неделе я не успел рассказать о притче, где Царство Божье уподобляется купцу, ищущему хороших жемчужин. Мы поговорим о ней, но до этого я хочу сказать о предыдущей притче. Обе эти притчи идут рука об руку. Помните, Иисус делился притчами о Царстве Небесном, и Он вышел из дома, что является образом Израиля. В предыдущей главе говорилось о сильнейшем отвержении. Будет и еще картина коллективного отвержения, когда Иисус предстанет перед Понтием Пилатом. Так? Но что касается начальников народа, они отвергли Иисуса в 12 главе. Да? Вы со мной? 13 глава Евангелия от Матфея. Помните, что это Евангелие было написано для евреев. Иисус вышел из дома Израиля и отправился к морю. Море символизирует народы мира. И Он впервые стал говорить притчами. Иисус использует иллюстрации. Да, например, о человеке, построившем дом свой на камне. Это иллюстрации. Люди называют их притчами, но на самом деле, настоящие притчи — это притчи о Царстве Божьем из 13 главы Евангелия от Матфея. Вначале Он рассказал 4 притчи у моря, потом, как говорит Библия, Он отпустил народ. Иисус вместе с учениками вошел в дом. Снова образ возвращения к еврейскому дому. В доме Иисус рассказал еще 3 притчи. 4 + 3. 7 притчи. Сейчас мы рассматриваем 5-ю притчу, одну из последних 3. Вы готовы? Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Итак, здесь 2 притчи. Первая о скрытом на поле сокровище говорит об Израиле. Почему? Израиль и земля. Израиль связан с землей. Кто родоначальник? Отец Израиля. Авраам. Тоже можно сказать и о Джордже Вашингтоне. Он родоначальник американцев. Авраам родоначальник еврейского народа. Вы со мной? Рассматривая это, мы видим, что обетование Божие, данное Аврааму, это семена и почва, земля. Это сокровище скрыто в земле. А откуда берутся жемчужины? Из океана. Мы до этого дойдем. А сейчас о сокровище, скрытом на поле. В 19 главе книги Исход Бог сказал народу. Он сказал ему подножие горы Синай, где Израиль предстоял перед ним. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом, особым сокровищем, из всех народов, ибо моя вся земля. Так сказал Бог Израилю. Они будут особым сокровищем. Так Бог назвал Израиль. Если вы посмотрите внимательно, то в этой притче 2 момента, когда что-то скрывается, подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле. Первый момент. И второй, которое, найдя, человек утаил. Вначале Израиль был сокрыт среди народов, среди многих других народов. Многие люди сегодня, в том числе и христиане, не видят важности Израиля. Израиль был скрыт среди народов, при том, что они были особенным народом Божьим. И помните, Иисус сказал, «И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает Политу». Иисус купил не только сокровища, Он купил весь мир. Послушайте внимательно. Весь мир куплен Иисусом, но не весь спасен. Умерев на кресте, Иисус купил все поле, мир, а не только сокровища, Израиль. Но куплен не значит искуплен. Вы куплены дорогой ценой, кровью Христа, кровью Иисуса, но не все искуплены, а только те, кто принял Господа Иисуса, кто уверовал в Него. И вот тогда вы не только куплены, но и искуплены. Могу я услышать хороший аминь, церковь? Хорошо. Хорошо. Продолжим дальше. 45 стих. Речь пойдет о прекрасных жемчужинах. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, ого, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Когда Иисус умер на кресте, Он умер не только за Израиль, но также и за весь мир. Могу я услышать хороший аминь? Он умер не только за особое сокровище, но и за весь мир. Вы слушаете, друзья? Понятно? В этой притче речь о том, что Иисус подобен купцу, ищущему хороших жемчужин. Вы знаете, что такое жемчужина? Все женщины говорят «да». Все мужчины говорят «нет». Посмотрите на эту картинку жемчужины. Видите? Как получается жемчужина? Происходит вот что. Я это узнал из британской энциклопедии. Я не женщина, поэтому мне нужна помощь. Мне нужна фактическая помощь. Мои силлогизмы должны быть точными. В британской энциклопедии говорится, на самом деле изначальное слово «моллюск». В жизни этого моллюска, устрицы, что-то происходит. Она получает рану, будь это частица песка или иной чужеродный объект. Он вонзается в ее нежную плоть. Итак, изначально тут есть плоть. И далее внутри этого моллюска образуется нечто под названием перламутр. Перламутр, иначе называемый мать жемчужины. Вы когда-нибудь видели устрицу цвета радуги? У нас тут картинка. Вы ее видите? Хорошо. Вот пустая раковина устрицы. И откуда у нее такой цвет? Такой цвет она приобрела от перламутра, или матери жемчужины. Когда в моллюск попадает раздражитель, он получает повреждение, ранение, и выделяет перламутр над этой раной. С течением времени моллюск начинает покрывать этот посторонний раздражитель. Давайте назовем его ранящим, а моллюска — раненым. Он начинает тратить свою жизнь на ранящего. Не образ ли это благодати? Я сказал, что моллюск начинает тратить свою жизнь, начинает покрывать этот посторонний раздражитель, ранящего, перламутром. В конечном итоге моллюск умирает, и вы видите прекрасную жемчужину. Итак, смотрите, раненый — это Бог. Ранящий — это посторонний объект. Но посмотрите на жемчужину. Что произошло? Раненый отдал свою жизнь для того, чтобы произвести и украсить ранящего. Аллилуйя! Церковь, воздайте хвалу имени Господа. Вот как образовалась церковь. Мы не сокровище, скрытое на поле. Мы — это жемчужина. Церковь — это Божья тайна, сокрытая во все века. Аминь. Послушайте. Третья глава послания к Ефесянам, которая не была возвещена прежним поколением. Апостол Павел, который, как я считаю, в то время обладал наибольшей мудростью среди живших на земле. Удивительно, какие вещи знал Павел, а он апостол язычников. Павел говорит, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолам его и пророкам. Церковь — это Божья тайна. Это была хорошо охраняемая тайна. В Ветхом Завете учения о церкви вы не найдете, то есть скрытые прообразы. Я в свое время расскажу о них. Когда вы думаете о церкви, пожалуйста, не думайте о здании. Думая о церкви, не рисуйте воображение стеклянные витражи и шпили зданий в Европе. Церковь — это не здание. Но церковь — это самая успешная, долговременная, постоянная, вечная организация, команда-победительница. И ничего подобного мира и вселенной никогда не видели. Это Божья идея, и вы ее часть. Да, у Израиля особое место, но и у церкви непревзойденное место. Во Христе мы посажены по правую руку Отца, и никакие другие люди, ни один пророк, ни один священник Ветхого Завета не удостаивался чести быть во Христе. Мы не вне, но у нас небесное призвание, как у Авраама, у Исаака, у Иакова. Мы во Христе. А это значит, все, что истинно о Нем, истинно и о нас. Мы там, где Христос. Аминь. У нас есть особый язык, который никто другой не понимает. Вы со мной? И Библия говорит, чтобы и язычникам быть сонаследниками. А, это откровение. Потому что ранняя церковь состояла не из язычников, а из евреев. Вы это знали? Будь это церковь в Коринфе, в Колоссах, в этих церквях Павел главным образом проповедовал в синагогах. Потому что первыми верующими были евреи. Было некоторое количество язычников, но главным образом — евреи. Это откровение было для язычников. Их апостол, апостол благодати, апостол язычников, говорит, тайна в том, что эта церковь состояла из язычников. Это просто потрясло евреев. Некоторые из них не могли такого принять. Они говорили, «Мы — возлюбленный народ Божий. Мы пользуемся Его благоволением». И вот Бог говорит, вы не единственные. Итак, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования во Христе Иисусе, посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божьей, данной мне действием силы Его. Слушайте, 8 стих. «Мне, — говорит Павел, — наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово, и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Церковь была хорошо охраняемой Божьей тайной. Дьявол никогда не знал о ней. Церковь не появилась вдруг. Не было такого, что Бог сказал, «О, Израиль отверг моего сына. Что же делать? Построю-ка я церковь». Нет, 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 нет. Это была тайна Божья, скрытая в Ветхом Завете. И она проявилась благодаря жертвенной смерти Иисуса Христа. Будучи на кресте, перед смертью Иисус воскликнул, «Совершилось!» Медицинская наука говорит о явлении, когда из тела человека истекает отдельно кровь и отдельно вода. Такое я читал в медицинских источниках. Обычно такое явление – признак разрыва сердца. Когда римский солдат пронзил бок Иисуса, то истекла не только кровь, но и вода. А это говорит о том, что Иисус умер от разрыва сердца. Он буквально отдал все, что имел. Библия говорит, ради предлежавшей ему радости. Послание к Евреям 12:2. Ради предлежавшей ему радости претерпел крест. Это как ваши дети говорят вам. Куда? В парк развлечений? Да. Куда? В Диснейленд? Да. Вам понятно? Их ждет поездка в Диснейленд. Да, такова их реакция на предлежащую радость. Иисус претерпел крест. Он претерпел его. Крест ему не нравился. Никому бы такое не понравилось, но Иисус претерпел крест ради предлежавшей радости обрести жемчужину. В конечном итоге, моллюск умирает и остается прекрасная жемчужина. Я прочел в энциклопедии, что величина жемчужины зависит от глубины раны. Чем глубже рана, тем больше жемчужина. Вот что еще вы можете узнать. И это также из энциклопедии. У жемчужины есть блеск. Есть свой цвет. В отражении можно увидеть радугу. А что это значит? Больше никакого проклятия. Никакого гнева со стороны Бога. Понятно? Таково наследие церкви. Но знаете, когда жемчуг соприкасается с вашей кожей, в энциклопедии сказано, вы этого не знали. Там говорится, что от взаимодействия с человеческим потом жемчуг тускнеет. Вы это знали? Некоторые из вас уже получают откровение. Еще раз, в энциклопедии сказано, каким бы настоящим драгоценным ни был жемчуг, его блеск, его сияние тускнеет от пота, выделяемого вашим телом. Если ваш пот соприкасается с жемчужиной, она теряет свой блеск. А знаете, как вернуть блеск? Надо омыть жемчуг водой. Ну что, церковь? О, аллилуйя! Я восклицаю, аллилуйя! Потому что раньше я проповедовал вам об омытии водой Слова Божьего. Каждый раз, когда вы читаете Слово, оно омывает вас. А после того, как оно омыло вас, вы сияете. Вы сияете все ярче и ярче. Вы выглядите великолепно. Вы сияете неувядаемой славой, славой нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Итак, что такое испарина? Пот — это символ человеческих усилий. В книге Притчи, 10 глава, 22 стих, говорится, «Благословение Господне, оно обогащает». В традиционном переводе дальше сказано, «И печали с собой не приносит». Давайте я вам скажу, как переводят это место еврейские ученые-мужи. «Благословение Господне, оно обогащает, а тяжелый труд ничего не добавляет к нему». Вы со мной? Перейдем к 5 главе послания к Ефесянам. Прочитаем 28 стих. «Так должны мужья любить своих жен. Выше сказано, как и Христос возлюбил церковь». Как? Он отдал все, что имел. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Эта фраза «как и Христос возлюбил церковь» помогает. Не так ли, мужчины? Мужья, любите своих жен, как и... 2 + 2 = 4. Та же самая пропорция. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Об этом мы говорили на прошлой неделе, поэтому это место я рассматривать не буду. Перейдем к 28 стиху. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Эй, парни, вы оказываете себе благоволение, когда любите свою жену. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет, лелеет ее, как и Господь церковь. Мы тело Христово. И Господь заботится о нас. И не только это, но Он питает и лелеет нас. Вот так и вы. Питайте своих жен словами ободрения, словами назидания, словами созидания. Если она говорит, что она старая, помогите ей найти что-то, доказывающее, что она молодая. Аминь? Но, пастор Принц, она же старая. Нет, это глаза у вас старые. Которыми вы смотрите на нее. Как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Здесь не сказано «от духа Его», но «от плоти Его и от костей Его» — это физическое. Таинственным образом мы все члены Его тела. Думаете, быть Его плотью болезнь? Конечно, нет. Мы члены тела Его. Мы от плоти Его и от костей Его. Мы подходим к чему-то интересному. Следующий стих, и мы заканчиваем. «Посему» — это цитата из 1 главы Бытия. Нет, извините, из 2. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». Как только Адам увидел Еву, он воскликнул. Вот это да! Он увидел женщину. Да, это так. В еврейском тексте обозначено, что он восклицает очень выразительным тоном. «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Понятно? Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Это великая тайна. По этой причине, поскольку Адам и Ева — это прообраз Христа и невесты Его Церкви, вы можете обратиться к Ветхому Завету и прочитать там о женах людей Божьих и увидеть сокрытую церковь. Адам и Ева. Когда появилась Ева? После Адама. Ева была хорошо охраняемой тайной. Она последнее откровение. После того, как Бог создал ее, после того, как Бог создал все, создал человека, поручил ему дать название животным, после всего этого Бог говорит, «Я открою свою тайну». И этой тайной была Ева. Итак, церковь — это последняя тайна Бога, Его последнее откровение. Желание сердца Божьего не к творению, желание сердца Его к церкви. И на этом будем заканчивать. Так каждый, тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви, говорит Павел. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя. Вы знаете, каждая небесная истина должна реализовываться в практической, повседневной жизни. И Павел говорит, так каждый из вас долюбит свою жену, а жена пусть обязательно уважает своего мужа. Знаете, что это значит по-гречески? Я дам вам греческий перевод. Вы готовы? Хорошо. Есть у меня подозрение, что этот перевод с греческого был сделан мужчиной. Итак, слушайте. Мы прочтем последний стих и на этом закончим. Последний стих в расширенном переводе. У вас есть расширенный перевод? Хорошо. Итак, расширенный перевод. Мы прочтем последний стих. Ладно? Ну, небольшой такой стих. Однако пусть каждый мужчина среди вас, без исключения, любит свою жену так, как будто бы она — это он сам. А жена пусть заботится о том, чтобы уважать и почитать своего мужа, уделять ему внимание, считаться с ним, воздавать ему честь и предпочтение, благоговеть, давать ему высокую оценку, выделять его, хвалить, любить и всячески восхищаться им. И все мужчины сказали «Аминь». Такие наставления дает расширенный перевод. Я подозреваю, что автор текста – мужчина. Как вы относитесь к себе? Уважайте себя. Делайте для себя. Это же делайте и для своей жены. А жена пусть уважает своего мужа. Любовь Христа – это самопожертвование на кресте. Разве Иисусу хотелось идти на крест? Разве Он радовался ранам от гвоздей и мучениям? Нет. Он претерпел крест. Но ради радости увидеть вас спасенными, ради прилежавшей Ему радости претерпел крест. Есть вещи, которые мы должны делать. Если вы не любите друг друга, тогда живите ради своих детей, ради их радости, ради их будущего, терпите друг друга. Но, пастор Принц, это как-то нереально. Нет, это реально. И будет реально. И Бог почтит вас. Я не говорю вам снова начать любить свою жену или своего мужа. Некоторые из вас в этом отчаялись. Но я говорю вам, любите своих детей. За ними будущее. Дети из разрушенных семей вырастают надломленными. Многие из них вступают в брак поздно. Или не вступают вообще. А если вступают в брак, то этот брак очень проблемный. Происходит перенос. Я смотрю на них и вижу, что в их жизнь должен войти крест, должна войти благодать, чтобы исправить то, что сделали их матери и отцы. Ведь родители для ребенка — это отражение образа Божьего. Некоторые из вас уже не надеются восстановить отношения, но тогда старайтесь не для себя, а для своих детей, для их будущего. Я не люблю своего мужа, а детей своих любите? Ведь иначе они станут словно разбитый сосуд. После всех этих адвокатов, всех этих судов, дети словно разбитые сосуды. И можно ли соединить эти разбитые кусочки? Мы все приходим в церковь, чтобы служить. Верно? Не всегда нам хочется служить, но это наш долг. Поэтому и приходим в церковь. И что вы думаете? Ваше служение спасло вас. Вы знаете, иногда не хочется. Вы говорите, я должен чувствовать то и это. Вы слишком эмоциональны. Чтобы сдерживать эмоции, требуется характер, а глупец поддается своим эмоциям. Но вы-то не глупцы. Вы куплены дорогой ценой. У вас высшее призвание. На самом деле, я дошел только до середины проповеди. Но вот уже время заканчивать. Воздайте Иисусу хвалу. Аллилуйя! Аминь! Посмотрим, как Бог поведет нас. Хвала Господу! Хвала Господу! Я здесь, чтобы сказать вам, церковь, что Бог хранил ту тайну. Она была сокрыта в веках, а сейчас она открыта Его святым апостолам и пророкам. Я говорю о тайне церкви. Когда я говорю «церковь», я имею в виду этот живой организм. Самую успешную, вечную организацию из всех в мире. Один человек — это не церковь. Церковь означает что? Собрание. И люди, которые верят в благодать. Если вы такой и смотрите нашу программу, и при этом не ходите в церковь, друг мой, вы обкрадываете себя. Пастор Принц, но я не могу найти хорошую церковь. Ну так и нет хорошей церкви. Если бы и была, то после того, как вы в нее вошли, она перестала бы быть такой. Извините за такие слова. Церковь состоит из людей. И когда Бог смотрит на нее, Он не видит плохие явления. Он видит славную церковь. Церковь без пятна, без порока. Бог видит реальность по-другому. И когда мы смотрим на своих жен, незачем видеть их морщины, их недостатки. Нам надо видеть своих жен такими, какими Иисус видит нас. В книге «Песнь песней» жених говорит невесте, что она сама любезность, и нет в ней недостатка. Да. Да. Однажды на небесах. Между прочим, евреи до сего дня. Жемчужина не упоминается в Ветхом Завете. Есть одно место из книги Иова в традиционном переводе, но на самом деле речь там идет о кристалле. Но слово «жемчужина» не используется. Евреи не придают особой ценности жемчугу. При выборе ювелирных изделий они обычно предпочитают другие камни, но не жемчуг. Но наступит день. Знаете, кто поведет еврейский народ? В обетованную землю, в славную церковь. Еще один стих. Откровение 21:21. Посмотрите. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города, чистое золото, как прозрачное стекло. Небеса. На небесах 12 ворот. Невеста Христова. Последнее откровение, которое видел Иоанн, невеста Христа, сходящая с небес. В небесном городе 12 ворот. Каждые ворота из одной огромной жемчужины. Евреи не особенно ценят жемчуг. Тем не менее, Бог сделал ворота из жемчуга. А что это значит? Это значит, что церковь из язычников, я использую это слово в широком смысле, эта церковь проповедует Евангелие евреям. Именно это я делаю каждый вечер. Проповедую в Израиле в прайм-тайм. Я проповедую Евангелие. Эти жемчужные ворота открыты, и они как бы приглашают. Придите домой. Вы благословили нас Библией, благословили нас проповедями, и теперь наша очередь благословить вас. Сокровища и жемчужины сочетаются. Могу я услышать аминь? Воздайте Иисусу хвалу. Аминь.
Спасибо за то, что смотрели программу с Джозефом Принцем в Новой Церкви Сотворения. Надеемся, что вы получили благословение. Чтобы больше узнать о Новой Церкви Сотворения, зайдите на наш сайт newcreation.org.sg. Там вы можете подписаться на ежедневную бесплатную рассылку пастора Джозефа Принца. Благодаря этим рассылкам получайте ободрение и освежение каждый день, зная, как сильно Бог любит вас. Мы считаем, что ваша десятина принадлежит вашей поместной церкви, и мы молимся о том, чтобы вы пребывали в благословении, благоволении Бога и в Его любви.